Минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
Всем привет.
И сегодня у нас специальная гостья, клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов Светлана Егорова. Здравствуйте, Светлана.
Всем здравствуйте.
А сегодня про нарушение сна мы поговорим, потому что, я думаю, сегодня многие столкнулись с тем, что вот суббота, хотелось бы поспать, организм привык, что в субботу надо чуть-чуть хотя бы подольше поспать, а нет, вставай на работу. И это, я думаю, нарушение сна для большинства из тех, кто работает по пятидневке, например. И,
привычка,
собственно, да, обо сне, о нарушениях сна мы сегодня поговорим. Вот, во-первых, как вы воспринимаете вот это вот вторжение в вашу нормальную сонную жизнь? Напишите нам. С другой стороны, напишите нам, какие нарушения вы за собой замечаете, нарушения сна, и как они на вас действуют. Хорошо ли вы спите? А если хорошо спите, то что вам помогает это делать? Если плохо, то что вас раздражает? И ваши последствия для вас, скажем
что
так.
Что они плохо,
да,
спят не потому, что раздражает, а потому, что радует что-то их.
Неважно, неважно. Ну, по-разному может быть мысли, радости и прочее.
Знакомый,
да,
которому, когда я говорю, что я очень хочу спать или не выспалась, он говорит, значит, хорошо прошла ночь.
Ну вот, если бы она всегда
если
хорошо
бы,
проходила.
Говорю я обычно,
если
да,
бы, да, как бы, да, это было бы хорошо. К сожалению, нарушение сна, мне кажется, связано не всегда с хорошо проведенной ночью, потому что после хорошо проведенной ночи люди, наверное, Светлана подтвердит, нет, спят гораздо лучше.
На работе.
Спокойнее. Ну, потом, неважно.
Просто... Давайте в этом разбираться.
Давайте разбираться. Напишите нам. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp и Telegram. Сюда видеотрансляция в YouTube началась. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ставьте лайки, смотрите, подписывайтесь. Не забывайте про сон. Мы сегодня говорим. Первый вопрос, наверное, зачем люди спят, Светлана?
Вот если спросить у людей, зачем мы спим? Большинство людей отвечает, чтобы отдыхать.
Да.
Да, это, конечно, естественно, так и есть, отдыхать, но не только. Сон все еще считается загадочным явлением, много всего неизвестного про сон, но все же ученые-нейрофизиологи установили, что сон нужен не только для отдыха, но во сне еще происходит много всего. Мозг активно работает, он совершает определенную работу.
Отдыхают только мышцы, а мозг нифига не отдыхает.
Мозг вообще не отдыхает во сне. Он активно работает, очень активно.
А зачем тогда спать? То есть это надо переключить мозг на что-то другое, получается? Ну, если так, понятно, мифов много, сказок много, недосказанности еще больше. То есть мозг работает по-другому же, получается?
Да, он просто по-другому работает. Как он работает, что происходит? У сна много разных функций. Во сне вырабатываются разные гормоны, и иммунитет связан со сном. Ну, это больше вопросы к медицине. Но что касается какой-то психической деятельности, что происходит во сне? Во сне мозг активно обрабатывает всю информацию, которая поступает к нам в течение дня. Следующий такой важный момент, чем занимается мозг, когда мы спим, он решает, что нам важно, а что нет. Вот психики, что для психики важно, а что нет. Как это происходит, конечно, это загадка,
ну, да,
никто не знает.
Как мы сейчас за эфиром обсуждали, что мозг вообще сам решает. Вот у тебя случилось неприятное событие и урок. Ты такой думаешь, дай-ка я за сон запомню все, что было на уроке, и забуду неприятное событие. А мозг такой, нет, давай наоборот. И берет и выбирает, что в долгую оставить память, то есть белые волокна и мелиновые оставить, а что просто взять и выкинуть.
Может, просто с мозгом перестать разговаривать.
Павел, это невозможно.
Ну вот, конечно, да. Если у нас много загадок, и мы не понимаем, как это работает, то почему вдруг мы решили, что мозг выбирает что-то? Может, это просто какие-то другие действия физиологические в организме происходят, что вот что-то нам подсказывает, потому что иногда не хотелось бы, когда кошмары снятся, чтобы мозг выбирал именно эту часть моего пережитого опыта. о чем вот ты только что сказал.
Слушай, погоди, сновидение – это следующая тема, да, Светлана?
Да, да.
Это... То есть
хорошо,
это вообще не про сновидение
тема. Мозг структурирует что-то там, что мы не знаем.
Да, то есть мозг работает во время сна, структурирует наши переживания в течение дня, выбирает, что в долгую память оставить, а что выкинуть. Так?
Да, и информация, которую вот мы, если что-то учим, там английский язык или uh-huh. еще какие-то знания, и во время сна из кратковременной памяти это запоминается, именно переходит в долговременную память. Uh-huh. Это такой вот тоже очень интересный процесс.
Утрамбовывается, то есть получается.
Утрамбовывается. И про то, что еще важно, да, что утро вечером мудренее, и как-то вот психика определяет, что нам нужно делать, что uh-huh. важнее для нас, а что не важнее.
Uh-huh. Вот. То есть утром мы просыпаемся, и действительно эта поговорка верна,
да.
что uh-huh. вечером мы не знаем, как поступить, а за ночь что-то в мозгу происходит
uh-huh.
волшебное, неизведанное uh-huh. Медицине и другим.
Как говорит Павел, там что-то утрамбовывается.
Да-да-да, и утром уже действительно легче становится принимать какие-то решения и выбирать свой жизненный путь, например.
Если хорошо поспал. Вот как раз, если мы говорим про нарушение сна, то вот эти депривация сна и прочее, они же связаны с, как раз с другой работой.
Да, ты всегда бежишь сегодня вперед паровоза.
Я всегда бегу вперед
нарушение
паровоза,
сна
– паровоз
это следующий аспект, который мы обсудим. Так.
Что еще? Для чего еще нужен сон?
Ну, для чего? Ну, это вот такие основные функции, которые мы сейчас сказали.
Да.
Мы не можем туда... Можем, я могу mm-hmm. долго-долго говорить, но на это уйдет большая
да.
часть эфира.
А поэтому... Врачи и нейрофизиологи говорят о том, что они не знают. Ну, то есть, как бы они выяснили,
да.
что...
Все, точка. Он нужен. А теперь вопрос, сколько нужно спать? Потому что вот у нас, конечно, есть свидетельство от мизантропа, он хвастается, как всегда. Сон для слабаков. Наполеону хватало 4 часа, я сплю 3,59, я круче, чем Наполеон, считает мизантроп. Врет, конечно, но тем не менее. Сколько надо спать?
Это все индивидуально, опять же, об этом говорят нейрофизиологи, но многие почему-то считают, что нужно спать правильно 8 часов.
Да. Ну, кто-то, врачи кто-то, придумали да. это, что?
Но...
Это миф.
Это миф, да, что обязательно угу. нужно спать 8 часов, как у Наполеона, вот он спал 4 часа, кому-то достаточно да. 4 часов, кому-то 5 часов, чтобы быть активным, бодрым.
Очень многие, кстати, спят по-разному, ну, в смысле, известные люди некоторые спали, например, по 3 часа, то есть 3 спят, 2 не спят, 3 спят, 2 не спят.
У известных людей вообще, кстати, отсутствие длительного сна – это прям легенды-легенды, то есть каждый великий человек, наверное, начиная с императоров и политических деятелей и философов, и заканчивая вот современными деятелями, они всегда в легендах спят мало.
А вот Эйнштейн, что... наоборот, спал очень много. Ему нужно да? было 10 часов.
О, я как Эйнштейн, все.
Вот мизантроп, как Наполеон, ты как Эйнштейн, вот давайте.
Ну, то есть это миф.
Миф, что нужно спать 8 часов, все индивидуально.
Угу, все индивидуально.
Есть люди короткоспящие, есть долгоспящие.
Да. А я еще, мне знаете, что нравится, что вот раньше, когда мы, ну, это миф тоже, наверное, не знаю, легенды какие-то, что когда мы еще там в пещерном времени жили, человеку было гораздо меньше надо сна, чем вот сейчас цивилизованное в спокойное время, что сна сейчас... Короче, у нас появилась возможность много спать, поэтому мы много спим, а вообще-то нам столько не надо.
Наоборот, в ранних обществах не надо было ничего делать, они спали, как коты.
Ну вот, а там зато были эти вот саблезубые тигры, которые могли их во сне загрызть. Поэтому они не спали.
Но сон же
откуда эта глупость? Люди отдыхали больше гораздо в традиционных да? обществах, это точно. И они спали. Вот кот. И ранний человек, они примерно похожи по своему поведению.
Ну вот, Эйнштейн и кот, это я.
Опять, вот нашли, да, хорошо.
Но ведь эволюционно сон нам дан не просто так. И я вот знаю, ну как говорят, да, там антропологи, что раньше люди спали много, потому что было темно. Тут срабатывали циркадные ритмы, которые до нас дошли. В нас это генетически заложено.
Которые на темноту и свет реагируют.
Да, да. То есть зимой, когда рано темнеет, люди уже спали. То есть зимой больше спали, а летом меньше. Такой вот.
Вот про циркадные ритмы как раз и про сколько надо спать, это хороший вопрос. Когда надо засыпать и когда просыпаться, это сейчас в современном обществе, не в традиционном, когда все было понятно, темно сплю, не темно встал, пошел корову доить, да. А сейчас сколько надо спать из этих соображений? Сейчас циркадные ритмы поменялись, мы же сейчас по часам живем, а не по солнцу. Это раз. А во-вторых, как спать? Можно ли спать по кусочкам, скажем так? Вот эти 8 часов надо ли разделять? Дневной сон, вечерний сон, ночной сон, утренний сон и так далее.
Ну, мне кажется, их не нужно разделять. И во сколько ложиться спать, это тоже такая индивидуальная особенность.
Вот, например,
спать ложиться нужно, когда...
Хочешь
спать, когда спится.
О, это классно, потому что нутрициологи
особенно любят говорить. Работодателю это скажите. Ну.
Нет, погоди. А нутрициологи, например, там врачи говорят, вот если ты не лег до 12, то все, жиры...
Или до 10. Я
слышала, жиры до 10. Завязываются, да. Похудеть не похудеешь, обязательно спать. А вот я иногда ложусь в 11 и до 2 не могу уснуть.
А это у тебя жиры мешают, завязывающиеся.
И вот как раз-таки это провоцирующий фактор для бессонницы. То есть человек уверен, он убежден в том, что нужно ложиться спать в 10 часов, а еще нужно спать 8 часов, ему надо в 6 часов вставать. Вот он ложится, значит, лежит, а не может заснуть.
А надо.
Уже и баранов посчитал, там, да, а да, надо. Да. Какие-то мысли крутятся. Не надо думать, не надо думать, надо спать. Вот 12, а ему 6 вставать, он еще не спит. И такой, так. Так, мне осталось спать 6 часов. А 6
быстро,
часов.
Быстро-быстро надо поспать.
Да, 6 часов надо проспать, а
8,
я просплю,
8 надо поспать.
А надо 8, так я же не высплюсь.
Да.
И все, я буду завтра разбит. А значит, он эти мысли от тревожных мыслей, он еще больше не может спать. Мозг активно работает, он вот не это... может успокоиться.
Прямо я. Мне, если надо рано
ты
встать.
Ты кот Эйнштейн, да,
я
мы кот, поняли.
Да, я кот Эйнштейн, а когда мне надо рано встать, я вообще не сплю. Я вообще не могу уснуть, потому что я переживаю, что я не высплюсь. Вот, и из-за этого не высыпаюсь.
Вот как раз-таки яркий пример.
Тревоги, которая мешает спать.
Да. И от тревоги человек может до часу не заснуть, до двух, и он продолжает считать это время, и все, у него следующий день испорчен, никакой там бодрости, энергии и здоровья.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение присылайте сюда, видеотрансляция продолжается в Ютубе, «Горожане разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже. Пишите, все, что касается сна, мы сегодня обсуждаем.
Мне нравится, что нам пишут.
Да-да-да, я прочитаю. Ну, смотрите, нам в чате пишут, просыпаюсь каждые 2 часа, в итоге, чтобы выспаться, мне нужно от 10 до 12 часов.
Представляете?
Ну, это похоже на нарушение сна. Когда человек ночью просыпается несколько раз, бывают люди, которые 10-15 раз просыпаются за ночь. Бывает.
Но это уже серьезное, да, нарушение?
Да, это нарушение сна. Бывает, просыпается 2-3 раза за ночь, то есть по-разному бывает.
А человек не должен просыпаться в течение сна?
Он может просыпаться в норме 1-2 раза, но он проснулся и сразу заснул. Вот это норма. Но
нет. А в смысле просыпается с длительным незасыпанием, скажем так, это нарушение?
Да, вот это нарушение, когда проснулся и не может заснуть.
А вот в туалет сбегал?
Сейчас, да, и лежит, не мог заснуть, лежит. Не может. Это тоже как бы нарушение сна.
То есть...
В норме человек должен сразу заснуть.
Хорошо, давайте подведем итог, что спать нужно тогда, когда спится, в идеале. А что делать, когда не спится вот в это время? Положенные 8 часов не получается поспать, днем не получается поспать, хотя я знаю, да, практику в разных странах, когда теперь вводят дневной сон для того, чтобы люди как раз реализовали вот эту вот свою
недоспанность. Да, представляете, у них прямо раскладушки на работе, в офисе. Я просто знаю человека, который так живет в одной из азиатских стран, и вот их выключают все электричество в офисе. И хочешь не хочешь, ты должен лечь поспать днем.
То есть это нормально?
Садик вспоминаю.
Ну, сомнологи рекомендуют дневной сон не менее 20-25 минут. Потому что если поспать час больше, ночной сон, режим снова сдвинется, на утро человек снова не будет высыпаться, и опять...
Опять же, это же индивидуально, вот только что мы с вами говорили,
да,
что...
Да, это все индивидуально,
а у некоторых
смотреть.
Норм час поспать, а потом еще и всю ночь поспать, да, и да, тоже нормально,
все-таки
например.
Все-таки нужно понимать себя, да?
Да, тут нужно лучше себя чувствовать.
А вопрос, если не досыпать... досыпаешь, не досыпаешь, не досыпаешь вот эти 8 часов, а потом спишь сутки. Это нормально? Хватает человеку? Или это тоже нарушение?
Можно ли оптом выспаться, ты имеешь в виду?
Вот-вот-вот, и можно ли выспаться надолго?
Невозможно выспаться оптом, и не стоит этого делать. Угу. Вот это как раз-таки такой...
Это как поесть, да?
Да, и фактор тоже способствующий нарушениям сна. И считается, что в современных крупных городах это больше всего встречается у 10% населения, когда за неделю человек не высыпается, в выходные пытается
отоспаться.
И получается, человек сам себе создает социальный джетлаг такой.
Угу. Нарушение такое,
как будто бы искусственная смена часовых поясов получается.
Ага.
И в итоге у него опять режим сна сбивается. В понедельник ему снова
тяжело
рано вставать на работу, тяжело. И опять этот недосып за неделю копится.
Угу, угу.
Так не стоит делать.
Кстати, вот у меня еще вопрос такой. Мои родственники старшего поколения все всегда говорили, если ты будешь режим соблюдать, то ты будешь хорошо спать. Вот как вам кажется, это миф или правда?
Ну, это правда. И сомнологи об этом говорят, что лучше ложиться в одно и то же время.
И вставать в одно и то же время.
То есть
это вот то, про что вы говорите, что не надо спать до 12 в выходные, а чтобы потом в 6 опять вставать.
Да, совершенно верно.
То есть сегодня нас все-таки правильно разбудили?
Да, правильно. И завтра тоже нужно правильно встать.
И в майские праздники.
Нет.
В 7 утра.
Все-таки высыпаться когда-то надо. Мне кажется, +7 908 909 104.5 смс, WhatsApp и Telegram сообщение сюда. Видеотрансляция в YouTube. Горожане разговор канал называется. Там есть чат, сообщение туда. Так вот, а есть ли вообще люди со здоровым сном? Вот что у меня всегда волновало. Что такое здоровый сон, когда человек просто чувствует себя хорошо после 4-8 часов, 4 там Наполеон, 10 Эйнштейн, посередине работающие люди. Если человек чувствует себя хорошо, значит здоровый сон. Нехорошо, значит плохой.
Получается так. И здоровый сон, как раз-таки, когда человек, даже если он проспал 5 часов, но у него все фазы цикла сна прошли. Вот это важно. Не количество часов. Даже если, ну, по каким-то причинам у него случилось, что он сегодня там поспал мало, но у него все фазы цикла сна, которые вот нужны мозгу для его активной работы, которую он проводит во сне, прошли, то человек будет бодрым и... энергичный.
И вот как раз про фазы. Для меня, Димон пишет, лучшее время для сна – это время, кратное 1.5 часам, в идеале 7.5.
Я, кстати, тоже слышала о таких историях, что якобы надо кратно какому-то времени спать.
Ну, 90 минут, да, часто называют.
Я тоже про это слышала, но достоверно я сейчас про это сказать не могу. Это больше к сомнологам относится.
Но они, честно говоря, не говорят про это. Я была на конференциях, где выступали сомнологи, никаких там про 1.5 часа нет. И длительность быстрой фазы, так называемой, и медленной фазы у всех разная, насколько я понимаю. То есть там имеется в виду, что одна фаза идет 90 минут, и поэтому нужно...
Возможно, у каждого по-разному.
Ну нет, когда люди говорят, что нужно спать кратно, ну вот ладно, если нам слушатель пишет, что ему это подходит, но ведь кому-то нет, а пишут всем, нужно спать кратно 1.5 часам, потому что длина медленного и быстрого сна такая, но это неправда. У каждого длина, каждой фазы разная, правильно ведь?
Вот эти фазы сна, длительность, я сейчас точно не помню.
Но они разные,
они,
по-моему,
да,
у всех.
Разные,
причем быстрого всегда
их,
короче.
Их фиксируют как-то вот в лабораториях сна.
То есть вы можете у себя измерить, так, чтобы в целом, да.
Но просто так в эту лабораторию никого не берут.
Это, кстати, достаточно дорого. У нас в Екатеринбурге очень хорошая лаборатория, но это очень дорого. Что я хотела еще спросить у вас. Вот смотрите. Мои наблюдения личного и там клинического смысла заключаются в том, что мужчины легче засыпают и лучше спят, чем женщины.
Вранье.
Да. Мужчины также могут плохо засыпать, так же, как и женщины. И здесь как раз-таки тот факт, почему, то есть это и к мужчинам, и женщинам относится, что плохо могут плохо засыпать и те, и другие, и плохо спать. Это индивидуальные личностные особенности, там эмоциональная неустойчивость, перфекционизм, тревожность. Вот с этим связано.
Все, поняла. Да.
Подождите, раз про мужчин и женщин, я не могу задать сакраментальный вопрос. И мой опыт с детства, и с юношества, да, и мемы всякие в интернете говорят о том, что женщины спят слишком привольно. Если ты спишь с женщиной на одной кровати, ты всегда окажешься где-то с краю, а женщина займет все остальное пространство. Это миф или нет? Или как-то психологически объяснить мне,
вранье!
Пожалуйста. Вот нет! А это опыт.
А психологически это можно объяснить так, как в паре отношения устроены, ага. Как они договорились, как они будут спать.
Так тут хоть заговоришься, она ж спит и тебя подвигает к краю кровати.
А вот у меня
в ночи.
У меня наоборот муж вот так вот спит, а я где-нибудь там с краешку и неважно, да?
Да. Я, например, знаю еще, что если есть ребенок, он может всю кровать занять.
Не, ребенок это вообще 100%, ребенок занимает все пространство.
Кот, вот или кошка.
Кот Эйнштейн и ребенок.
Кот Эйнштейн, да, мы спим вот так. Да. И ну, то есть, тут это рисунок отношений в паре.
Отношений в паре и плюс индивидуальных особенностей партнеров. Кто как любит спать.
Ну, вообще-то да. Вообще-то да.
Ну как, все любят спать привольно.
А есть пары,
получается,
которые вообще договариваются отдельно спать, чтобы да. никто никому не мешал.
Когда надоели друг другу.
Это идеально.
Если для них это нормально, то это нормально.
Да, особенно если один из них храпит.
Да.
Это ужасно.
А, кстати, про храп есть какие-то?
Да.
Ну, мы уже к нарушениям тихонько переходим, да, я все-таки хотел после перерыва, чтобы уж совсем про нарушения спросить.
Сейчас.
Ну, давайте вот потихоньку к нарушениям, да, храп – это же нарушение, он же мешает и храпящему, и храпимому, скажем так,
да.
Охрапываемому.
Вот. Храп тоже бывает разный. Вот есть опасный храп, который апноэ, который с остановками дыхания. Если человек спит один, если вот у него нет там, да, партнера, с кем он спит, и не слышит, что вот у него остановки во сне бывают, то такой человек... Это опасно инсультами, да, чем грозит это такому человеку. Бывает микрозасыпание днем, такая сонливость. Но чаще всего, если вот есть партнер или там родственники, это замечают, что вот он...
Бьют человека храпящего,
конечно,
и он плохо спит.
А как еще?
Ну, в таком случае нужно обращаться к врачам.
Сомнологам тем самым.
Вот, кстати, в продолжение храпа вопрос. Скажите, пожалуйста, что происходит со здоровьем у того, кому приходится спать под фоновый шум? То есть это не храп, а, ну, там, телевизор, что-то происходит у соседей, потому что у нас сейчас...
В Москве на МКАДе те, которые живут.
Те, кто живут около больших трасс.
Они потом не могут спать в тишине.
Кстати, да, либо
я
привыкают, либо...
Я знаю таких людей.
Вот есть какое-то отклонение в этом плане?
Да, а факторы окружающей среды, они могут способствовать нарушениям сна. Но тут, опять же, кто как к этому относится. Кому-то это доставляет дискомфорт и вызывает бессонницу, а кому-то это, ну, нормально привыкает или терпимо.
Слушайте, но опять же, сейчас есть устройство, называется «Белый шум», для детей, чтобы они лучше засыпали. У меня просто используют родственники это для малыша. Это такое, ну, то есть там...
Шипение.
Шипение, да, такое, которое помогает. И я точно знаю, что я тоже лучше засыпаю
звуки
под монотонный
моря.
Шум. Монотонный включают. Такой вот, чем когда это тишина. То есть, по идее, это может и помогать.
То есть это отвлекает человека от дурных
когда
мыслей.
Младенец...
Вместо баранов у тебя шум.
Ну, может помогать.
Может и расслаблять, да, как релакс. Когда младенец, например, рождается, все говорят, не приучай его спать в тишине. Вот, есть тоже такое. Ну, то есть не обязательно это
нарушение. Ну, там же другое. Там, если громкий звук, он сразу просыпается, это проблемы. То есть это же практическая вещь, не приучай.
Ну, да. Давайте еще про нарушения. Какие есть нарушения сна?
Подождите, сейчас прервемся, а потом нарушения. Напишите нам про ваши нарушения сна. Плюс 7-908-909-104.5, смс, ватсап и телеграм, что мешает вам спать, как мешает и в чем это проявляется. Также видеотрансляция будет продолжаться в Ютубе, «Горожане разговор» канал называется, туда пишите в чат. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым. Для лиц старше 12 лет.
12.31 в Екатеринбурге на радиофорум. В прямом эфире продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов, психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова и наша гостья, клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Светлана Егорова. Все правильно сказал?
Да, привет.
Хорошо, здравствуйте всем. Еще раз. Сегодня суббота, люди спят мало, поэтому могут ошибаться в своих рабочих функциях.
Сегодня понедельник.
Сегодня суббота. Не путай людей по календарю субботу. Мы говорим о нарушениях сна, обо сне в принципе, да, и о нарушениях сна в частности. Мы начали уже говорить до перерыва, сейчас продолжим. Какие у вас есть нарушения сна? Что это? Чем они обусловлены, да, что вы называете нарушением сна, напишите нам. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап и телеграм, видеотрансляция в ютюбе, «Горожане разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите. Два у нас сообщения очень похожих. В чате у нас Димон пишет: самое главное нарушение сна — это будильник на работу. И наша зрительница Юлишна пишет: мне кажется, что нарушения сна связаны с ранним вставанием на работу, мир захватил или жаворонки.
Да, нам, котам, Эйнштейнам вообще тяжело.
Да всем
нам
тяжело.
Нам 10 часов только... надо спать.
И а Наполеонам тоже, да, не
так,
просто.
Ну что, про нарушения или вы хотели...
Так, какие нарушения сна есть? Понятно, будильник самое главное, да, что нужно ломать свой
дети,
сон.
Дети, тоже нарушения сна.
Коты.
Которые встают рано.
Собаки.
Шум за окном.
Да,
кричащие соседи, шумящие
за
стенкой.
Да, это как бы, да, такие экзогенные факторы.
Да, все верно.
А если эндогенные перебирать? Вот что такое нарушение сна, как его определить и какие они бывают?
Как определить нарушение сна? Например, если у вас случился стресс, вы одну там ночь, две не поспали, но потом сон восстановился, то это не нарушение сна. А если же регулярно мы не засыпаем, вот первый вид нарушения сна – это трудности с засыпанием. Долго лежать в кровати, прокручивать беспокойные мысли, и такое часто случается, или каждый день, и уже с обеда человек начинает думать: а как же я сегодня буду спать,
беспокоиться
о сне, а вдруг опять бессонница, а к вечеру это напряжение нарастает. И еще, например, что человек вроде так устал, мечтает: вот я сейчас как лягу на подушку и засну. Лег, а заснуть не может. Вот это уже нарушение сна, и если это довольно часто, это точно нарушение сна.
Вот есть разница в нарушениях сна какая-то? Есть ли классификация нарушений?
Да, вот это вот трудности с засыпанием называются пресомнические нарушения до сна. Частое просыпание во сне, про которое мы говорили ранее, это интерсомнические, то есть нарушения во сне.
Когда часто просыпается.
Часто просыпается. И ранние пробуждения. Это характерно для при депрессии, при сильных стрессах. Это называется постсомнические нарушения.
И деменция, часто, по-моему, туда входит еще. То есть
ну,
старички
у,
тоже.
У пожилых там, да, свои особенности.
А вообще с возрастом же нарушения, они чаще становятся?
Нет. С возрастом, на самом деле, я не знаю, что ответит Светлана, но дело в том, что есть исследования, которые показывают, что пожилым людям нужно гораздо меньше сна, чем молодым.
Это так, да, у них это связано.
У них уже все утрамбовано.
С изменениями в организме.
Вот деменция,
и
да.
И они еще любят днем поспать, и ночью у них еще короче сон, и вот развивается нарушение сна.
Ну, одно из самых серьезных нарушений сна, насколько я знаю, это нарколепсия, так называемая. Она передается генетически, если
но
есть она.
Но она очень редко встречается.
Она редко, но это прям серьезное заболевание, да.
И оно отличается тем, что человек днем на сильных эмоциях может просто вот отключиться, и все. То есть
тут есть вопрос у Юлишны: к какому врачу обращаться, если есть остановка дыхания во время сна? Насколько я понимаю, сомнолог.
Сомнолог, невролог, сомнолог. Да. Если сомнолога там нет или сложно попасть, можно начать с невролога. Но так это сомнологи этим занимаются.
Да.
Скажите, что такое сонный паралич?
Сонный паралич – это когда проснулся, а подвигаться не могу. И это очень пугающая такая штука бывает для людей, которая тоже приводит там, к повышенной тревожности. Но это нормальная такая вещь, абсолютно нормальная. Но...
Это то есть мозг проснулся, а тела нет?
Да,
условно.
Часть мозга проснулась, а часть мозга нет, и тело расслаблено. Это происходит в определенную фазу сна, REM сна, который глубокий, глубокая фаза сна. Вот.
То есть, по сути, человек на самом-то деле не до конца проснулся. Да, он еще видит ему сон, нужно и ему кажется, да, что он проснулся.
Да, совершенно верно.
А на самом деле он не проснулся.
А есть же такое, да, состояние странное, когда вроде ты думаешь, что ты не спал, а на самом деле ты спал. То есть, вот когда человек просыпается, пытается себя усыпить, а потом думает, что он там часа три просто валялся в кровати, а если так подумать, то он все-таки какое-то время засыпал.
Это нарушение восприятия сна. Такое бывает.
Есть такое тоже,
есть
да.
Такое, да.
Да, это тоже связано с фазами сна, насколько фазами я понимаю, что...
Есть вообще люди, которые говорят, что я никогда не сплю,
да?
а на самом деле они спят.
Или говорят, я вообще час за всю ночь поспала, на самом деле гораздо больше.
А, бывает, когда на фоне стресса или напряжения кажется, что вот я часть поспал, а вторую часть не спал. Ну, это на фоне стресса.
У меня еще в телеграм-канале есть пара вопросов от Надежды. Когда не хочется просыпаться, это тоже нарушение?
Ну, я думаю, что нет, не хочется просыпаться по утрам. Большинству людей, особенно по будильнику, хором сказали,
выяснили,
что
да?
Это сложно.
Ну, я могу сказать из своей практики, что это чаще симптом депрессии. Не хочется просыпаться, не хочется жить. Не хочется
есть еще мнение у нас от Димона еще по поводу будильника на работу. Почему-то под него очень тяжело вставать, а вот если это будильник в аэропорт и отпуск, то вообще часто. Без проблем.
И тут как раз-таки про отношение наше ко всему.
К будильнику.
Что мы думаем, да, как мы себя настраиваем.
Все в голове.
Если человек себя настраивает, что... какой ужас, кошмар, каждое утро в 6 вставать, я такой сонный, то ему и будет сложно вставать.
Ах, опять, да, вот это
да,
все.
А если, вот даже рекомендуется, что вот перед тем, как лечь спать, себя можно настроить, такую самоинструкцию, вообще великая вещь, самовнушение, да. Сказать себе, что да, мне нужно рано встать, не знаю, как это, какие-то мысли, да, у всех будут свои, помогающие.
А, кстати, срабатывает, это, да, зачастую даже до будильника принятие. За несколько минут, если, вот, нужно, чтобы это было чем-то неожиданным, то есть у тебя там собеседование, условно говоря, экзамен, отпуск.
Или что-то приятное. Вот у меня есть приятель, который говорит, что я встаю специально на 2 часа раньше, чтобы пойти в любимую кофейню, посидеть там, попить кофе, понаслаждаться, поотдыхать, а потом идти на работу.
И это ему помогает наверняка легче просыпаться.
Конечно, потому что он знает, что я не прямо сейчас иду на свою вот эту работу, от которой устал, а еще есть буфер такой, что-то приятное. Вот у меня сегодня был такой буфер, я с приятным человеком тоже завтракала, и я прям встала в 7 утра, хотя я кот, как помним, да, которому надо спать много. И вот я встала и радостно пошла на завтрак.
Кошмарно. Если честно, ладно. Кстати, вот еще перед тем, мы уже потихоньку подходим к теме, как же хорошо спать. Вот лунатизм – это обратная сторона. Человек не понимает, что он...
Слушайте, я знаете, что хочу сказать? Это уже второй вопрос про лунатизм.
Да-да-да.
Сейчас, Светлана, вам дам тоже ответить. Но я бы взяла прямо эту тему как-то,
отдельно.
Может быть, отдельно, потому что она большая.
Да, это отдельная тема, она
хорошо.
Большая, и там много нюансов.
Два слова тогда. Лунатизм – это нарушение сна или это что-то другое?
Это может быть и нарушением сна и чем-то другим.
Нарушение
нервной системы. Хорошо, то есть это все. Да. Ладно, тогда про лунатизм потом поговорим.
Про сновидение. Давайте. Сновидение. Вот меня тут Надежда спрашивает, почему снятся кошмары. Павел тоже сегодня про кошмары вспоминал. И вообще, что такое сновидение? Откуда оно берется?
Про сновидение каких-то научных доказательств нет, но известный факт то, что как мы относимся к этим сновидениям, что мы про них думаем, оно как бы основополагающую роль дает, да, влияет. Человек, например, видит кошмары, потому что мозг ведь перерабатывает информацию. Как считается, что кошмары обычно снятся людям тревожным, с повышенной тревожностью. А еще человек начинает считать, мне снятся кошмары, со мной что-то не так. Или даже бывает, человек видит целые сериалы во сне, там, с продолжением истории, и тоже начинает думать, что такое, да, почему я вижу такие сны, со мной что-то не так. И это тоже становится таким фактором, который приводит к нарушению сна. Такое неправильное отношение вообще к сновидениям, ко сну, оно считается основополагающим. Это вот психологические факторы первоначальные имеют значение в нарушении сна, возникновения нарушений.
Ваграм спрашивает, стоит ли верить сонникам, и я еще продолжу, как это интерпретировать, потому что ваша наука, психология, она, ну, если это называть наукой, она выросла из сновидений во многом, скажем так, из интерпретации сновидений.
Можно я отвечу? Просто не знаю, как у вас, я как раз об этом тоже до вопроса еще хотела спросить. В когнитивно-поведенческой терапии, но у нас в гештальте, да, есть прямо отдельный блок «Работа со сновидениями». То есть мы сновидения, мы с ними работаем как с неким продуктом когнитивной деятельности и психической деятельности, потому как это работа бессознательного. И это напрямую дает выход к переживаниям человека, и с этим можно работать. И я просто поражена, насколько это правда всегда в точку, что вот ты разбираешь, там есть определенная схема, как мы работаем с этими сновидениями, и действительно там есть очень многое про то, как именно ты к этому относишься, да, вот это к вопросу Ваграна. Дело в том, что вот если мне приснилась рыба, а я, ну, там, живая, да, а я люблю рыбочек, это так красиво, это одна история, а если там человек боится рыб, и ему приснилась скользкая, противная, отвратительная рыба, то это совершенно, поэтому нет. Не стоит, мое мнение, верить сонникам, потому что там очень общие какие-то ответы.
Ну, это как гороскоп.
В разных сонниках разные ответы,
да,
кстати.
Да. Вот.
Я для интереса как-то это...
Работаете ли вы в когнитивно-поведенческой терапии со сновидениями?
Мы в когнитивно-поведенческой терапии со сновидениями не работаем. У нас нет такого понятия, как бессознательное, но мы работаем как раз-таки с отношением ко сну, с мыслями, как человек относится, убеждениями о сне.
То есть так или иначе мы все равно со сновидениями работаем. Да. Просто по-разному так, немножко по-разному к этому относимся.
Ну, сон все равно на нас влияет. Так или иначе, сновидение имеется в виду.
Нет,
если
сон это продукт.
Говорю.
Не то, что он на нас
мы
влияет,
не знаем,
он ниоткуда
что такое
не взялся.
Сон.
Мы примерно представляем. Ну, слушайте, давайте так. Я точно знаю, что детям снится то, что произошло в течение дня яркого. Это всегда перерабатывает мозг. Там ему приснится все то же самое, что я, как очень эмоциональный человек, тоже вижу сны. Если у меня днем случилось яркое событие или я посмотрела страшный фильм, я 100% знаю, что я буду видеть этот фильм всю свою
понятно.
Ночь.
Если ты все долго, я помню свой сон до сих пор, как Фридрих Барбаросса летел на слонах в Италию, да, завоевывать, после того, как я готовился к экзамену по средним векам. Это да, это понятно, это как бы объяснимо вполне себе, но
не всегда. А я как тревожный
всегда.
Человек, когда начинаю тревожиться, ну, разные события, то я начинаю видеть кошмары. Угу. То есть я знаю, что это моя особенность, я понимаю, почему они снятся, и у меня это не вызывает какого-то беспокойства.
Угу. То есть самое главное знать, как к этому относиться, но это, в общем, не так просто.
Хорошо, сновидение это тоже отдельная совершенно тема, мне кажется.
Да,
в нее не будем
долго.
Закапываться, потому что мы не успеем поговорить о том, как же правильно засыпать, спать и не...
Как справиться
с нарушением. Чтобы не было нарушения сна, в конце концов. У нас есть, я просто начну с сообщений некоторых, которые связаны с засыпанием. Новорожденный ребенок засыпал исключительно под работу фена, пишет Дмитрий. Какой фен он имеет в виду, я не знаю, раз он Дмитрий, это может быть строительный, но тем не менее, жужжание.
Мне кажется, одинаково звучат строительный и волосяной.
И волосяной фен, да.
Так.
Так, жужжание,
это
про белый шум, мы сказали. Так, алкоголь. Некоторые говорят, вот Олег пишет, что для того, чтобы хорошо спать, я сейчас не процитирую, далеко где-то это сообщение убежало.
Нужно выпить.
И
я могу сказать,
еще.
Что это приводит к нарушениям
очень
часто. Потому что идет сначала резкое расслабление, а потом...
Возбуждение,
да. Я вот точно могу сказать, я как мало пьющий человек, если я выпью, я не сплю вообще потом. Я очень плохо сплю. То есть расслабление наступает, а сон не наступает.
Я как нормально пьющий человек могу сказать, что вполне себе алкоголь способствует...
Так может, ты и без алкоголя нормально спишь просто?
Так алкоголь позволяет не просыпаться долго, например.
Опять, значит, индивидуально.
Вот,
так, дальше.
Вот. И отличное у нас от Олега замечание. Очень хорошо засыпается под беседы разных коучей, в том числе психологов.
Вы знаете, я могу на это ответить, что у нас... У психологов есть такое, что мы включаем в себе какие-нибудь лекции психологов, особенно трудные, вот психоаналитиков, вот я знаю, часто многие слушают, чтобы уснуть. потому что мозг перенапрягается и думает, да ну его.
Любое нудное, давай любая поспим. Книжка нудная, и любой нудный психолог, философ, и неважно, историк, неважно
кто. Ну, надеюсь, вот под нашу передачу люди все-таки не засыпают, сказала я очень громко.
12 часов, почти уже больше, почти час люди в активной фазе.
Ну, знаешь, некоторые и в 12 могут уснуть под определенные лекции. Ты как лектор наверняка знаешь.
Я засыплял,
и про скучные как раз книги и лекции, это как раз правильное действие перед сном, не возбуждающее. Если мы смотрим какой-то интересный фильм, там, мелодраму, какой-то потом боевик, долго, фантастику, потом долго можно не уснуть, потому что мозг перевозбужден.
Перерабатывает.
За 2 часа до сна рекомендуется делать что-то
нашего
скучное.
Трофейного Канта почитать, вот это все, да.
Да, вот, психоаналитиков послушать, скучную, какую-нибудь скучную книгу.
Бедные психоаналитики, простите нас.
Не все психоаналитики скучные.
Да, вы просто очень умные, очень умные. Нейропсихологов тоже можно послушать, собственно.
И ложиться в кровать только по сну. То есть кровать для сна, как раз-таки вот этот, когда формируется патологический рефлекс, когда человек долго лежит, не засыпая в кровати, или наоборот думает, что нужно полежать дольше, тогда я усну раньше. И это приводит к нарушениям сна. И здесь формируется такой патологический условный рефлекс. Нервная система не понимает, зачем я лег, то ли спать, то ли баранов считать, то ли кто-то еще там поработать успевает,
да,
книжку почитать.
В ноутбуке там посидеть, да-да-да.
Да, и если
телевизор
проблемы со сном, то нужно использовать кровать только для сна. Ничего более не делать. Если там однокомнатная квартира, у всех
делить
разные.
Пространство,
зонировать, чтобы вот нервная система понимала, что кровать только для сна.
То есть лежанка для сна, все остальное.
Также там, я не знаю, темные шторы,
да,
прохладное
цвет,
помещение.
Да, оградить себя от внешних факторов.
Да, именно от солнечного, от света.
От света.
Хотя некоторые не могут уснуть без света, боятся.
Некоторые включают лампу.
Да.
Кому как, в общем.
Нормально, да.
Нужно ориентироваться на себя.
Проветрить все равно.
Со многими рекомендуют меньше мебели, влажный воздух, 20-22 градуса температуры, нейтральные цвета.
То есть проветривать.
Хороший матрас, удобный. Потому что некоторые бывают любят спать. Не любят спать, но просто спят, скрючившись на диване. И это тоже вызывает некую неопределенность.
Светлые мысли и чистая совесть позволяют засыпать даже у стоматолога, пишет Вагран, и спрашивает, если спать собираешься, зачем пить? Только добро переводить.
Вот я согласна с ним. Вообще не понимаю.
Так кажется, заранее надо пить.
Выпить,
а
надо,
не сразу,
чтобы пойти на дискотеку, веселиться.
А потом не уснешь, потому что ты будешь перевозбуждена.
Устанешь, кстати, об этом говорят
вот
часто.
Устанешь, да.
Ребенок не засыпает, говорят, значит, не набегался, надо больше его бегать.
И напоследок хочется сказать, что если есть действительно нарушение сна, то здесь важно лечение. У врача, да, врач скажет, нужны ли препараты, и психотерапия. Когнитивно-поведенческая психотерапия, она вот как раз таки мы работаем с мыслями, с поведением, мы ведем дневник сна, мы ведем дневник мыслей, меняем поведение, меняем мысли, и это помогает наладить сон.
Я могу тоже подытожить, когда мы учились на психиатрии, да, и разбирали там депрессивное поведение, во-первых, там, депрессивным, наоборот, не дают иногда спать, потому что если апатичная депрессия, то лучше не давать человеку много спать, иначе, ну, как бы ухудшается состояние, это первое.
Да,
то есть такое нарушение сна, когда человек, наоборот, слишком много спит, такое тоже есть, да,
да,
у нас. Вот.
Есть,
и
да.
Что еще мне понравилось больше всего в тот момент, когда я училась этому, что не надо заставлять себя спать, потому как, возможно, вашему организму и не надо столько сна. Перестаньте думать, что вам надо 8 часов сна. Не хочешь – не спи. Встал, пошел чем-то заниматься, включил свет, походил, почитал. То есть не надо заставлять себя спать. И, возможно, тогда сон к вам придет.
А на работу?
Ну, так, слушай, утром тем более не надо себя заставлять спать тебе на работу.
Нет,
я говорю,
просто,
что,
если ты
хорошо,
не поспал,
ты не выспался
то
один раз, Не выспался второй раз, но ты хотя бы не нервничаешь. Понимаешь, или ты гуляешь, читаешь там, что-то делаешь до двух часов ночи, а потом ложишься хорошо, засыпаешь и спишь там несколько часов, либо ты ложишься в 10 вечера, мучаешься эти 4 часа до 5 часов. До 10.
Следующий день тоже вялый.
Все равно еще и расстроенный.
Я тут
вот
скорее
в чем
про как раз прерывание сна, когда ты просыпаешься, ну, в 4, да, так, допустим, и не можешь заснуть. Стоит ли себя заставлять спать в этом случае, или вот тоже воспользоваться тем, включил свет, пошел почитал, разбудил всех домашних, пнул кота.
Ваше мнение?
Я считаю, что не стоит себя заставлять, потому что, опять же, мы когда лежим в кровати, себя заставляем, это, опять же, приводит к расстройствам разного рода.
Я
если
тоже
не
считаю.
Спится, встал,
неважно, с утра, днем,
да, начал
ночью,
свои дела днем.
Ну, то есть, да, отпускайте сон, имеется в виду, не надо его заставлять к вам приходить.
Да, все получится.
А мы не можем его заставить. Сон же это такое, да, наше, генетически в нас заложено, мы не можем себя заставить.
Мне очень нравится выражение. Господи, я испугалась. Подождите, меня сбили.
Ну.
Сейчас скажу это выражение. Все получится, стоит только расхотеть. Перестаньте сильно заставлять себя что-то, и тогда у вас получится. Тоже и со сном.
Прекрасно, спите в удовольствие.
Крепкого всем сна.
Спасибо большое, это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов, психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова и клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов. У меня написано Светлана Егорова. Спасибо большое.